Глава 27. Кентавр и ябеда.
«Небось, жалеешь теперь, что отказалась от прорицаний, а, Гермиона?» — с ухмылочкой спросила Парвати.
Было время завтрака. После увольнения профессора Трелони прошло уже 2 дня, и Парвати завивала себе ресницы волшебной палочкой, любуясь своим отражением на выпуклой стороне ложки. Нынче утром им предстоял первый урок с Флоренсом.
«Да не особенно», — равнодушно сказала Гермиона.
В руках у нее был свежий номер ежедневного пророка.
«Никогда не любила лошадей».
Она перевернула страницу и принялась бегло проглядывать рубрики.
«Это не лошадь, а кентавр!»
— возмущенно воскликнула Лаванда.
«И какой кентавр!» — вздохнула Парвати.
«Все равно ноги у него 4». — холодно сказала Гермиона. — И вообще, мне казалось, что уход Трелони вас огорчил.
— Конечно, огорчил, — заверила ее Лаванда. — Мы ее навестили, принесли ей нарциссов, не тех гуделок, которые выращивает стебль, а нормальных.
— И как она? — спросил Гарри.
— Горюет, бедняжка,
— сочувственно сказала Лаванда.
— Плачет и говорит, что скорее навсегда уедет из замка, чем останется здесь вместе с Амбридж. И я ее не виню, ведь Амбридж обошлась с ней просто ужасно, правда?
Сдается мне, это еще только цветочки, — мрачно заметила Гермиона.
Трудно поверить, — сказал Рон, наваливший себе полную тарелку яичницы с беконом. По-моему, у Амбридж вряд ли получится вести себя хуже, чем теперь.
Попомните мои слова. Она захочет отомстить Дамблдора за то, что он назначил нового преподавателя, не посоветовавшись с ней, — сказала Гермиона, складывая газету. — Да еще получеловека. Видели, какое у нее было лицо, когда вошел Флоренс?
После завтрака Гермиона отправилась на свою нумерологию, а Гарри с Роном вышли в вестибюль следом за Парвати и Лавандой. — Разве нам не в Северную башню? — удивился Рон, когда Парвати обогнула мраморную лестницу. Парвати презрительно оглянулась на него через плечо.
«Как, по-твоему, Флоренс поднялся бы на эту лестницу? Нам теперь в 11-й кабинет. Вчера на доске было объявление».
Кабинет номер 11 находился на первом этаже. Туда вел коридор, начинающийся в вестибюле напротив дверей в большой зал. Гарри знал, что это одна из комнат, где занятия проводятся нерегулярно, и потому она выглядит слегка запущенный, как чулан или кладовая. Однако, войдя туда вслед за Роном, он с изумлением обнаружил, что очутился на настоящей лесной лужайке.
Ну и ну!
Под его ногами пружинил мох, вокруг росли деревья, их густая листва затеняла окна и потолок, и сквозь нее лишь кое-где пробивались косые лучи света, так что в комнате царил мягкий зеленоватый полумрак. Опередившие их ученики расселись на земляном полу, опершись спиной о валуны и стволы деревьев, сложив руки на груди или крепко обхватив ими колени. Видно было, что всем им немножко не по себе. Посреди лужайки на самом открытом месте стоял Флоренс.
«Гарри Поттер», —
сказал он, увидев Гарри, и протянул ему руку.
«Здрасте»,
— сказал тот, и обменялся рукопожатием с кентавром, который пристально, но без улыбки глядел на него своими ярко-синими глазами.
«Очень рад вас видеть».
«Я тоже», — ответил кентавр, склонив белокурую голову.
«Было предсказано, что мы встретимся вновь». Гарри заметил на груди у Флоренса уже почти сошедший синяк в форме следа от копыта. Повернувшись, чтобы сесть вместе с остальными, он увидел, что однокашники смотрят на него с благоговейным трепетом. Их поразил факт его знакомства с Флоренсом, которого они явно опасались. Когда дверь закрылась, и последний ученик уселся на пенек рядом с мусорной корзиной, Флоренс повел рукой, приглашая всех еще раз оглядеть комнату.
«Профессор Дамблдор», — сказал Флоренс, когда все утихли, «любезно оборудовал этот класс в духе моей привычной среды обитания. Я предпочел бы учить вас в запретном лесу, который до понедельника был моим домом. Однако теперь это уже невозможно».
«Простите,
«Сэр», — робко спросила Парвати, подняв руку, — «а почему? Мы ходили туда с Хагридом. Мы не боимся».
«Дело не в вашей смелости, а в моем положении», — сказал Флоренс. «Мне нельзя вернуться в лес. Мое стадо изгнало меня».
«Стадо?»
— смущенно повторила Лаванда, и Гарри понял, что она подумала о коровах.
«То есть...
Ее лицо просветлило.
«Так значит, вас много?»
— недоверчиво спросила она. «Вас тоже вырастил Хагрид, как фестралов?» — жадно спросил Дин. Флоренс очень медленно повернул к нему голову. И Дин сразу понял, что сморозил страшную глупость.
«Я не хотел бы... Извините!»
— выдавил он из себя и умолк. «Кентавры не слуги и не игрушки людей», — спокойно сказал Флоренс. Наступила пауза. Затем Парвати снова подняла руку.
«Простите, сэр, а за что другие кентавры вас прогнали?»
«За то, что я согласился стать вашим учителем по просьбе Дамблдора», — ответил Флоренс. «Они считают это предательством».
Теперь Гарри вспомнил, как почти 4 года назад кентавр Бейн кричал на Флоренса, усадившего Гарри к себе на спину. Тогда он обозвал своего сородича безмозглым мулом. «Уж не Бейн ли?» — подумал Гарри, легнул Флоренса в грудь.
«Давайте начнем», — сказал Флоренс. Он взмахнул длинным белым хвостом, поднял руку к листвяному пологу над головой, затем медленно опустил ее. Свет в комнате еще больше померк, так что они очутились как бы в вечернем лесу, и на потолке зажглись звезды. По классу прокатился вздох изумления, а Рон отчетливо прошептал: «Не слабо!» «Лягте на спину», — спокойным голосом сказал Флоренс, — «и посмотрите на небо. Те, кто умеет видеть, могут прочесть там судьбы наших народов». Гарри растянулся на мху и уставился в потолок. Ему подмигнула оттуда маленькая красная звездочка. «Я знаю, что вы проходили названия планет и их спутников по астрономии», — снова раздался невозмутимый голос Флоренса, «и что вы составляли карты передвижения звезд по небу. Кентавры много веков пытались разгадать тайны этих перемещений. Наш опыт учит, что иногда по небесным картинам можно прозревать будущее».
«Профессор Трелони занималась с нами астрологией», —
возбужденно сказала лежащая на спине Парвати, вытянув руку вверх. «Марс вызывает катастрофы, ожоги и всякое такое. А когда он стоит под углом к Сатурну, как сейчас?»
Она начертила над собой прямой угол.
«Это значит, что мы должны быть особенно осторожны в обращении с горячими предметами».
«Все это чепуха, выдуманная людьми», — спокойно промолвил Флоренс.
Рука Парвати бессильно шлепнулась на пол.
«Мелкие травмы, крошечные человеческие беды», — сказал Флоренс, с мягким постукиванием перебирая копытами. «Для огромной вселенной это не больше, чем муравьиная суета, и движение планет никак на них не влияет».
«Профессор Трелони?»
— снова начала Парвати уязвленно и негодующе.
«Всего лишь человек», — просто сказал Флоренс. «И потому не может избавиться от шор и оков, мешающих вашему роду».
Гарри чуть-чуть повернул голову, чтобы посмотреть на Парвати. Она и несколько учеников, лежащих по соседству с ней, выглядели глубоко оскорбленными.
«Возможно, у Сивиллы Трелони и вправду есть дар предвидения», — продолжал Флоренс, прохаживаясь перед ними. Гарри слышал, как его хвост с легким свистом рассекает воздух. «Но по большей части она напрасно тратит свое время на глупую ворожбу, порождение человеческого самодовольства. Я же пришел сюда, чтобы обучить вас мудрости кентавров, беспристрастной и объективной. Мы ищем в небесах признаки великих перемен, приливов и отливов зла, которые порой отражаются там. Иногда понять то, что мы видим, удается только спустя десяток лет».
Флоренс указал на красную звездочку прямо над Гарри.
«В прошлом десятилетии приметы говорили о том, что в волшебном мире наступил всего лишь краткий перерыв между двумя войнами. Марс, вестник битвы, ярко светит над нами. А это значит, что вскоре борьба должна разразиться снова». «Когда именно?» Кентавры пробуют предсказать, сжигая специально подобранные травы и листья и наблюдая за их дымом и пламенем.
Это был самый необычный из всех уроков, на которых довелось побывать Гарри. Они и впрямь жгли на классном полу шалфей и листья мальвы, и Флоренс велел им вглядеться в едкий дым и попытаться различить там определенные формы и образы, но при этом, похоже, совершенно не огорчился, когда никто из них не увидел ни одного из описанных им знаков. Он сказал, что людям редко удается овладеть этим искусством, что кентавры осваивают его годами, а напоследок заявил, что слишком уж доверять таким вещам тоже глупо, поскольку в них порой ошибаются и сами кентавры. Он не походил ни на кого из знакомых Гарри преподавателей. Казалось, главное для него не научить их тому, что знал он сам, а втолковать им, что никакое знание, даже не человеческое, не может быть абсолютным. «Не скажешь, что он хоть в чем-то уверен по-настоящему», — тихонько сказал Рон, когда они тушили свой костерок из листьев мальвы. «Я в том смысле, что неплохо бы узнать что-нибудь более конкретное об этой скорой войне, как по-твоему?»
В коридоре прямо над классной дверью прозвенел звонок, и все подскочили. Гарри совершенно забыл, что они по-прежнему в замке, а вовсе не в глухом лесу. Ученики потянулись наружу. Вид у них был такой, словно они еще не успели толком очнуться. Гарри с Роном уже собрались выйти вслед за ними, как вдруг Флоренс сказал: «Пожалуйста, Гарри Поттер, на два слова».
Гарри обернулся, и кентавр шагнул к нему. Рон замешкался.
«Вам тоже можно остаться», — сказал ему Флоренс. «Только закройте дверь».
Рон поспешил выполнить просьбу.
«Вы ведь друг Хагрида, Гарри Поттер», — сказал кентавр.
«Да», — ответил Гарри.
«Тогда предупредите его от меня. Его план не работает. Лучше ему оставить свои попытки».
«Оставить попытки?» — тупо повторил Гарри.
«Да, потому что его план не работает», — кивнув, подтвердил Флоренс. «Я бы и сам предупредил Хагрида, но я изгнанник. Теперь мне было бы неразумно приближаться к лесу. У Хагрида и так немало хлопот, не хватает ему еще битвы кентавров».
«Но что Хагрид пытается сделать?» — тревожно спросил Гарри.
Флоренс бесстрастно посмотрел на него. «Недавно Хагрид оказал мне большую услугу», — ответил он. «Да и прежде я искренне уважал его за любовь ко всем живым существам. Я не выдам его тайны. Но Хагрида нужно привести в чувство. Его план не работает! Скажите ему это, Гарри Поттер. Желаю вам удачи».
Радость, которую испытал Гарри после опубликования в преддверии своего интервью, давным-давно испарилась. Скучный март сменился ветреным апрелем, и его жизнь опять превратилась в нескончаемую череду забот и проблем. Амбридж по-прежнему посещала все занятия по уходу за магическими существами, поэтому выполнить поручение Флоренса было очень трудно. Наконец Гарри умудрился сделать это, притворившись, что забыл свою книжку «Фантастические звери и места их обитания» и вернувшись назад после урока. Когда он передал Хагриду предостережение Флоренса, лесничий воззрился на него заплывшими подбитыми глазами, явно растерянный, однако вскоре, похоже, снова пришел в себя.
«Славный, малый этот Флоренс», — хрипло сказал он. «Только не знает он, чего говорит. Все у меня получается. Вот оно как».
«Что ты задумал, Хагрид?» — серьезно спросил Гарри. «Тебе ведь надо быть осторожным. Амбридж уже выгнала Трелони,
И это, по-моему, только начало. Если ты сделаешь что-нибудь запрещенное, она тебя...
Есть вещи поважней, чем сохранить работу, — сказал Хагрид, хотя руки его при этом слегка задрожали, и тазик с пометом нарлов грохнулся на пол. — Ты насчет меня того. Не волнуйся. Иди себе. Он парень-то ничего.
Гарри волей-неволей пришлось оставить Хагрида, который принялся убирать рассыпанный помет. Но на душе у него по дороге к замку скребли кошки. А тем временем, как не уставали напоминать им преподаватели и Гермиона, сов неуклонно приближались. Все пятикурсники в разной степени страдали от стресса. Однако Ханна Аббот первой получила от мадам Помфри успокаивающую настойку, когда вдруг ударилась в слезы на травологии и заявила в промежутках между всхлипами, что она слишком тупа, в жизни не сдаст экзаменов и потому хочет сейчас же бросить школу. Если бы не ОД, Гарри пришлось бы совсем туго. Иногда ему казалось, что он живет только ради этих часов в выручай комнате, ради этого изнурительного труда, который, тем не менее, приносил ему истинное удовлетворение. Всякий раз, глядя на своих товарищей и видя, как далеко они продвинулись, Гарри ощущал прилив гордости. Порой он гадал, как поведет себя Амбридж, когда все члены ОД получат на экзамене по защите от темных искусств отметку «Превосходно». Они, наконец, приступили к работе над патронусами, о чем все мечтали уже давно, хотя Гарри старался почаще напоминать ребятам, что создать патронуса посреди ярко освещенной классной комнаты гораздо проще, чем вызвать его при встрече, например, с тем же дементором. «Да брось ты занудствовать!» — весело воскликнула Чжоу, любуясь тем, как ее патронус, серебристый лебедь, парит под потолком выручай комнаты. Дело было накануне Пасхи. «Они такие милашки!» «Важно не то, что они милашки, а то, что они способны защитить тебя», — терпеливо сказал Гарри. «Нам бы сюда Богарта или кого-нибудь вроде него. Я сам впервые вызвал патронуса, когда Богарт притворился дементором и благодаря этому научился».
«Но это было бы страшно», — сказала Лаванда, палочка которой испускала клубы серебряного дыма. «И у меня до сих пор не получается», — сердито добавила она.
У Невилла тоже не все ладилось. Он скривился от напряжения, но из кончика его палочки вылетали только слабые струйки серебристого пара.
«Ты должен думать о чем-нибудь очень хорошем», — напомнил ему Гарри. «Я стараюсь», — несчастным голосом ответил Невилл. Он и впрямь так старался, что его лицо блестело от пота.
«По-моему, у меня получилось, Гарри!»
— завопил Симус, которого Дин сегодня привел на занятия по ОД в первый раз.
«Смотри-ка! Ах ты, ушел! Но это точно было что-то волосатое, Гарри!»
Патронус Гермионы, отливающий серебром выдра, весело скакал вокруг нее.
«Они, правда, симпатичные», — сказала она,
с удовольствием наблюдая за выдрой. Дверь, выручая комнаты, открылась и снова закрылась. Гарри оглянулся посмотреть на вошедшего, но никого не увидел. Лишь через несколько секунд он заметил, что те, кто был ближе к двери, притихли, и сразу же почувствовал, как его дергают за мантию, примерно на высоте коленки. Он опустил взгляд и, к своему огромному изумлению, увидел домовика Добби, который, как обычно, таращился на него из-под 8 шерстяных шапок.
«Привет, Добби!» — сказал он. «Что стряслось?»
Глаза эльфа еще больше выкатились от испуга, и он весь дрожал. Ребята, обступившие Гарри, молчали. Вся комната следила за Добби. Несколько патронусов, вызванных самыми удачливыми из них, растаяли серебристой дымкой, и в комнате стало гораздо темнее, чем раньше.
«Гарри Поттер, сэр!»
— пропищал эльф, дрожа с головы до пят.
— Гарри Поттер, сэр! Добби пришел предупредить вас. Но всем домовым эльфам велели молчать.
Он ринулся в стену головой вперед. Гарри, уже знакомый со страстью Добби к самобичеванию, сделал попытку поймать его, но 8 шапок эльфа спружинили, и он мячиком отскочил от каменной стены. Гермиона и еще несколько девочек вскрикнули от испуга и жалости.
«Что случилось, Добби?» —
— спросил Гарри, хватая эльфа за крошечную ручку и удерживая его подальше от всего, с помощью чего он мог бы нанести себе увечье.
— Гарри Поттер! Она! Она!
Свободным кулачком Добби изо всех сил треснул себя по носу. Гарри схватил и его тоже. — Кто она, Добби? Но он сразу все понял. Ведь только одна женщина могла повергнуть эльфа в такую панику. Добби взглянул на него чуть окосевшими глазами и беззвучно что-то пробормотал.
«Амбридж?» — спросил Гарри,
и внутри у него все похолодело. Добби кивнул и попытался размозжить себе голову о колени Гарри. Тот отодвинул его на расстояние вытянутой руки.
«И что она... Добби, неужели она узнала про это? Про нас? Про Оде?»
Он прочел ответ на искаженном от страха личике эльфа. Поскольку Гарри держал его за руки, он попытался легнуть сам себя и упал на колени.
«Она идет сюда?» — тихо спросил Гарри.
«Да, Гарри Поттер!»
— взвыл Добби.
«Она сейчас будет здесь!»
Гарри распрямился и оглядел неподвижных, пораженных ужасом ребят, не сводивших взгляда с бьющегося у него в руках эльфа.
«Чего вы ждете?» — заорал он. «Бегите!»
Они тут же бросились к выходу. У двери образовалась пробка, но потом кто-то первым выскочил наружу. Гарри слышал их топот в коридоре и понадеялся, что у них хватит смекалки не бежать прямиком в свои спальни. Было всего только без 10:50. Если им удастся отсидеться в библиотеке или советнике поблизости.
«Бежим, Гарри!»
— взвизгнула Гермиона из кучи народа у двери. Он сгреб в охапку Добби, который по-прежнему пытался нанести себе травму потяжелее, и пристроился в конец очереди на выход.
«Добби, это приказ. Возвращайся обратно на кухню к другим эльфам. А если она спросит, не предупреждал ли ты меня, соври, что нет!» — сказал Гарри. «И я запрещаю тебе себя истязать!» — добавил он и отпустил эльфа, наконец-то переступив порог и захлопнув за собой дверь.
«Спасибо вам, Гарри Поттер!»
— пропищал Добби и пустился на утек. Гарри посмотрел по сторонам. Его друзья убегали так быстро, что он успел заметить в обоих концах коридора лишь чьи-то мелькнувшие пятки. И кинулся направо. Там был туалет для мальчиков. И если он успеет туда добежать, можно будет притвориться, что он был там все время.
Ах!
Кто-то словно схватил его за ноги. И он с разбегу эффектно грохнулся на пол, проехав на животе футов 6, прежде чем остановиться совсем. Сзади захихикали. Он перекатился на спину и увидел Малфоя, который прятался в нише под безобразной вазой в форме дракона.
«Заклятие подножка, Поттер!» — сказал он. «Эй, профессор! Профессор! Один есть!»
Из-за дальнего угла выскочила Амбридж, запыхавшаяся, но с победоносной улыбкой.
«Это он!»
Радостно воскликнула она, едва завидев лежащего на полу Гарри.
«Прекрасно, Драко, прекрасно, просто великолепно. 50 очков Слизерину. Я сама его заберу. Встать, Поттер!»
Гарри поднялся на ноги из-под лобья, глядя на них обоих. Он еще никогда не видел Амбридж такой счастливой. Она схватила Гарри за руку, сжав его локоть точно тисками, и широко улыбнулась стоящему рядом Малфою.
«Вы бегите и попробуйте изловить еще кого-нибудь, Драко», — сказала она. «Пусть ваши проверят библиотеку. Пусть ловят всех, кто тяжело дышит. Надо заглянуть в туалеты. Мисс Паркинсон возьмет на себя те, что для девочек. Ну, вперед!» «А вы», — добавила она самым вкрадчивым, самым зловещим тоном, на какой только была способна. «Вы, Поттер, пойдете со мной в кабинет директора».
Малфой отправился прочь, а Гарри с Амбридж через несколько минут очутились у каменной горгульи. Гарри гадал, сколько его товарищей попало в плен. Он подумал о Роне. Миссис Уизли его убьет. И о том, что будет с Гермионой, если ее выгонят прямо перед Соф. А Симус вообще пришел к ним в первый раз. А у Невилла все стало так хорошо получаться.
«Летучая шипучка», —
сказала Амбридж.
Каменная горгулья отскочила в сторону, стена за ней разошлась, и они ступили на движущуюся винтовую лестницу. Когда они добрались до двери с молотком в виде грифона, Амбридж не дала себе труда постучать. Не выпуская Гарри, она сразу же устремилась внутрь. В кабинете было полным-полно народу. Дамблдор с безмятежным видом сидел за своим столом, соединив вместе кончики пальцев. Профессор МакГонагал застыла рядом с ним. На лице ее было очень напряженное выражение. Корнелиус Фадж, министр магии, покачивался с пятки на носок перед камином, явно весьма довольный сложившейся ситуацией. Кингсли Бруствер и приземистый колдун с жесткими, очень короткими волосами, Гарри его не узнал, стояли по обе стороны двери, точно стражи. А у стены с пером и тяжелым свитком пергамента наготове маячила конопатая очкастая фигура Перси Уизли. Сегодня портреты прежних директоров и директрис даже не притворялись спящими. Все они глядели на собравшихся серьезно и внимательно. Когда появился Гарри, некоторые из них метнулись в рамы к соседям и что-то быстро зашептали им на ухо. Когда дверь за вошедшими захлопнулась, Амбридж ослабила хватку, и Гарри высвободил локоть. Корнелиус Фадж воззрился на него с мстительным удовлетворением. «Так», — сказал он, — «так-так-так». Гарри ответил ему самым агрессивным взглядом, на какой только был способен. Сердце у него колотилось как безумное, но сознание, как ни странно, было спокойным и ясным.
«Он хотел удрать в Гриффиндорскую башню», — сказала Амбридж.
В ее голосе прозвучала нотка неприличного восторга, которую Гарри уже слышал, когда она упивалась страданиями профессора Трелони в вестибюле замка.
«Его поймал Малфой-младший».
«Да что вы говорите?»
— одобрительно сказал Фадж.
«Надо будет обязательно передать Люциусу».
«Итак, Поттер,
думаю, вам известно, почему вы здесь оказались?»
Гарри открыл рот, собираясь ответить вызывающим «да», но не успело это слово слететь у него с губ, как в поле его зрения случайно попало лицо Дамблдора. Директор не смотрел прямо на Гарри, его взгляд был устремлен в точку, находящуюся где-то над правым плечом мальчика, но Гарри заметил, как он почти неуловимо качнул головой вправо и влево. И Гарри резко дал задний ход.
«Да нет».
«Прошу прощения», —
удивился Фадж.
«Нет»,
— твердо повторил Гарри.
«Значит, вам это неизвестно?»
«Нет, неизвестно».
Фадж недоверчиво перевел взор с Гарри на профессора Амбридж. Гарри воспользовался моментом, чтобы еще раз украдкой взглянуть на Дамблдора, который поощрил ковер микроскопическим кивком и намеком на подмигивание.
«Стало быть...»
— голос Фаджа был до предела насыщен сарказмом.
«Вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему профессор Амбридж привела вас в этот кабинет. Вы не знаете, что нарушили школьные правила?»
«Школьные правила? Нет».
«Может, вы и декретов министерства не нарушали?»
Сердито поправился Фадж. «Во всяком случае, я этого не заметил», — вежливо сказал Гарри. Его сердце по-прежнему сильно билось. Пожалуй, соврать Фаджу стоило, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как его физиономия нальется кровью. Но Гарри абсолютно не представлял себе, как выкрутиться из создавшегося положения. Если кто-то донес Амбридж о занятиях ОД, то ему, их главному организатору, уже пора собирать чемоданы.
«Так для вас новость?»
Фадж даже слегка охрип от гнева.
«Что в пределах школы раскрыта нелегальная ученическая организация?»
«Да, новость», — сказал Гарри, попытавшись изобразить на лице невинное удивление.
«Я полагаю, министр»,
— шелковым голоском сказала из-за его спины Амбридж,
«дело пойдет быстрее, если я приглашу сюда нашего информатора».
«Да-да, пожалуйста»,
— кивнул Фадж. Когда Амбридж покинула комнату, он угрожающе посмотрел на Дамблдора.
«Нет ничего лучше хорошего свидетеля, верно, Дамблдор?»
«Совершенно верно, Корнелиус», — серьезным видом кивнул тот.
Несколько минут никто не смотрел друг на друга, все ждали. Затем за спиной Гарри снова открылась дверь. Мимо него прошла Амбридж. Она вела за плечо кудрявую подружку Чжоу Мриетту, прячущую лицо в ладонях.
«Не пугайся, дорогая, тебе нечего бояться»,
— ласково сказала профессор Амбридж, похлопывая ее по спине.
«Ну-ну, все хорошо. Ты правильно поступила. Министр очень тобой доволен. Он сообщит твоей матушке, какая ты славная девочка. Знаете ли, министр»,
— добавила она, обращаясь к Фаджу,
— «мать Мариетты, та самая мадам Эчком из отдела магического транспорта, специалист по летучему пороху. Она помогает нам контролировать камины в Хогвартсе».
«Великолепно, просто великолепно», — с восхищением сказал Фадж. «Дочурка вся в мать, а? Ну, поди сюда, милочка, взгляни на меня. Не смущайся. Давай, послушаем, что ты можешь... Ах, разорви меня, горгулья!»
Мариетта подняла голову, и потрясенный Фадж отскочил назад, чуть не свалившись в камин. Подол его мантии начал дымиться, он ругнулся и поспешил затоптать его. С горестным стоном Мариетта натянула воротник своей мантии до самых глаз. Но все уже успели увидеть, что ее лицо обезображено россыпью пурпурных прыщей, образовавших на щеках и носу надпись «Ябеда».
«Не обращай внимания на эти пятнышки, дорогая», — нетерпеливо сказала Амбридж. «Отпусти мантию и расскажи министру».
Но Мариетта испустила еще один приглушенный стон и отчаянно замотала головой.
«Ну хорошо, глупышка, я сама расскажу».
Амбридж наградила ее очередной тошнотворной улыбкой и продолжала.
«Так вот, министр, мисс Эджком пришла ко мне в кабинет сегодня вечером после ужина и сказала, что хочет мне кое-что сообщить. Она сказала, что если я загляну в тайную комнату на 8-м этаже, которую иногда называют «выручай комнатой», то обнаружу там нечто, могущее меня заинтересовать. Я задала ей несколько вопросов, и она призналась, что имеет в виду некое сборище. К несчастью, в этот момент на нее навели порчу».
Амбридж сделала нетерпеливый жест в сторону прячущей лицо Мариетты.
«После чего, заметив свое отражение в зеркале, девушка крайне расстроилась и не сумела сообщить мне дополнительные подробности».
«Ах, вот оно что!» — сказал Фадж,
буравя Мариетту взглядом, который сам он, видимо, считал по-отцовски теплым и участливым.
«Это было очень смело с твоей стороны, милочка, прийти к профессору Амбридж. Ты поступила абсолютно правильно. А теперь, будь добра, расскажи мне, что происходило на этом вашем собрании. Какова была его цель? Кто там присутствовал?»
Но у Мариетты отнялся язык. Она лишь снова помотала головой, таращась на них испуганными, широко раскрытыми глазами.
«Неужели нельзя расколдовать ее, чтобы она могла говорить спокойно?»
— с нетерпением сказал министр, обращаясь к Амбридж.
«Пока мне это не удалось», —
неохотно призналась та, и Гарри почувствовал прилив гордости за Гермиону, сумевшую наложить на Мариетту такое коварное заклятие.
«Но даже если она не заговорит, это не важно. Я могу продолжить за нее. Помните, министр, в октябре я посылала вам отчет, где сообщалось, что Поттер встречался с группой своих соучеников в кабаньей голове, в Хоксмиде. Так вот».
«Откуда вам известно об этой встрече?» — прервала ее профессор МакГонагал.
«У меня есть свидетель Минерва. Уилли Уидершинс случайно оказался в этом трактире, в то же время, что и они. Конечно, он был весь в бинтах, но на его слух это не повлияло», — самодовольно сказала Амбридж. «Он слышал каждое слово, произнесенное Поттером, и сразу же поспешил в школу, чтобы доложить мне».
«Так вот, почему его не судили за извергающие унитазы», — подняв брови, сказала МакГонагал.
«Надо же, как интересно работает наша правоохранительная система».
«Гнусные коррупционеры!» — взревел портрет дородного красноносого волшебника, висящий над столом Дамблдора. «В наше время министерство не заключало сделок с мелкими мошенниками, нет, сэр!»
«Благодарю вас, Фортескью, довольно», — мягко осадил его Дамблдор.
«Поттер назначил встречу с соучениками», — продолжала Амбридж, «чтобы убедить их вступить в нелегальное общество ради изучения чар и заклинаний, к которые министерство сочло неподходящими для детей школьного возраста.
«Полагаю, что здесь вы ошибаетесь, Долорес», — спокойно промолвил Дамблдор, глядя на нее поверх очков половинок, низко сидящих на его длинном кривом носу. Гарри удивленно посмотрел на него. Он не понимал, каким образом Дамблдор надеется вызволить его из беды. Ведь если Уилли Уидершинс и впрямь слышал в кабаньей голове каждое его слово, выкрутиться будет попросту невозможно.
«Ага!»
— воскликнул Фадж, снова покачиваясь на носках.
«Ну-ка, ну-ка, давайте послушаем очередную байку, высосанную из пальца, чтобы спасти Поттера от неприятностей. Прошу вас, Дамблдор, продолжайте! Наверное, Уилли Уидершинс солгал? Или в тот день в кабаньей голове был вовсе не Поттер, а его брат-близнец? Или вы предложите обычное, простое объяснение, включающее петлю времени, ожившего мертвеца и парочку невидимых дементоров?»
Перси Уизли угодливо хохотнул.
«Очень смешно, министр, очень!»
Гарри еле сдержал себя. Так ему хотелось дать Перси пинка. Но тут он, к своему изумлению, заметил, что на губах Дамблдора тоже играет легкая улыбка.
«Нет-нет, Корнелиус, я вовсе не отрицаю, что Гарри в тот день был в кабаньей голове и набирал учеников в группу для изучения защиты от темных искусств. Уверен, что и сам Гарри не станет этого отрицать. Мне только хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Долорес не права, полагая, будто эта группа была нелегальной. Если помните, декрет министерства, запрещающий ученикам объединяться в общество, вступил в силу лишь через 2 дня после встречи, организованной в Хоксмиде, а потому Гарри отнюдь не нарушил тогда никаких правил.
У Перси был такой вид, словно его стукнули по макушке чем-то очень тяжелым. Фадж застыл, приподнявшись на носках и забыв опуститься. Челюсть у него отвисла. Первой опомнилась Амбридж.
«Все это весьма изобретательный директор», — сладко улыбаясь, сказала она. «Но теперь, со времени вступления в силу декрета об образовании номер 23, прошло уже почти полгода. Если первая встреча и не была противозаконной, то уж все последующие определенно являлись таковыми».
«Ну что ж», — сказал Дамблдор, с вежливым любопытством разглядывая ее поверх переплетенных пальцев. «Пожалуй, они являлись бы таковыми, если бы имели место. Но можете ли вы доказать, что ученики действительно продолжали встречаться?»
Пока Дамблдор говорил, Гарри услыхал позади себя еле слышный шепот. Похоже, это шептал Кингсли. Еще он мог бы поклясться, что почувствовал какое-то слабое дуновение, словно мимо него порхнула птица. Однако, опустив глаза, он ничего не увидел.
«Доказать?» — повторила Амбридж, и рот ее по обыкновению растянулся в отвратительной жабьей усмешке. «Где вы были, Дамблдор? Зачем, по-вашему, мы пригласили сюда мисс Эджком?»
«Разве она говорила, что встречи происходили в течение полугода?» — спросил Дамблдор, поднимая брови. «У меня сложилось впечатление, что она сообщила вам только о сегодняшней встрече».
«Мисс Эджком», — тут же сказала Амбридж, — «пожалуйста, дорогая, скажите нам, как долго продолжаются эти встречи? Можете просто кивнуть или покачать головой. Я уверена, что ваши прыщики не станут от этого хуже. Итак, они происходили регулярно в течение последних 6 месяцев».
В животе у Гарри что-то стремительно ухнуло вниз. Наконец-то они уперлись в тупик, из которого не сможет выбраться даже Дамблдор.
«Просто кивните. Или покачайте головой, дорогая», —
улещивала Мариетту Амбридж.
«Ну уже, не бойтесь, все худшее уже позади».
Все, кто был в кабинете, устремили взгляд на открытую часть лица Мариетты. Над мантией виднелись только ее глаза и кудрявая челка. Может быть, в этом была виновата игра пламени в камине. Но ее глаза показались Гарри какими-то пустыми. И тут, к полному его изумлению, Мариетта покачала головой. Амбридж быстро взглянула на Фаджа, потом снова на Мариетту.
«Наверное, вы не поняли вопроса, голубушка. Я спрашиваю, посещали ли вы подобные встречи на протяжении последних 6 месяцев? Вы их посещали, не так ли?»
Мретта опять покачала головой.
«Что это означает, дорогая?»
— кисло спросила Амбридж.
«Мне кажется, тут не может быть сомнений»,
— резко произнесла профессор МакГонагал.
«Девушка хочет сказать, что в последние полгода не было никаких тайных встреч. Я права, мисс Эчком?»
Мретта кивнула.
«Но ведь сегодня встреча была!» — свирепо воскликнула Амбридж. «Она состоялась в выручай комнате, и вы сами сообщили мне об этом, мисс Эчком, и организовал ее Поттер, именно он, который...» «Зачем вы опять болтаете головой, глупая девица?»
«Как правило», — холодно промолвила МакГонагал, «люди болтают головой, когда хотят сказать «нет». Поэтому, если только мисс Эчком не пользуется каким-то доселе неведомым человечеству языком...» Разъяренная Амбридж схватила Мретту, повернула ее к себе лицом и принялась трясти изо всех сил. Не прошло и секунды, как Дамблдор вскочил на ноги, подняв палочку. Кингсли дернулся вперед, и Амбридж отскочил от Мретты, тряся в воздухе руками, словно обожгла их.
«Я не могу позволить вам заниматься рукоприкладством в моей школе, Долорес», — сказал Дамблдор.
Впервые за весь вечер он выглядел рассерженным.
«Вам надо успокоиться, мадам Амбридж», — сказал Кингсли спокойным звучным голосом. «Разве вам нужны неприятности?»
«Да»,
— едва слышно сказала Амбридж, глядя на могучую фигуру Кингсли снизу вверх.
«То есть нет. Вы правы, Бруствер. Я забылась».
Мретта застыла на месте, как вкопанная. Казалось, она не заметила ни яростной атаки профессора, ни своего освобождения. Она по-прежнему закрывала мантией пол лица, и взгляд ее, устремленный прямо вперед, оставался пустым. В мозгу у Гарри забрезжила внезапная догадка. Он вспомнил шепот Кингсли и то слабое дуновение.
«Да, Лорес»,
— сказал Фадж с видом человека, решившего покончить с чем-то раз и навсегда.
«Сегодняшняя встреча, та, которая, по нашим сведениям, все-таки состоялась».
«Да»,
— сказала Амбридж, снова взяв себя в руки.
«Да. Так вот, мисс Эчком поставила меня в известность, и я немедленно отправилась на 8-й этаж в сопровождении нескольких учеников, заслуживающих доверия, дабы поймать виновников на месте преступления. Однако их, по-видимому, предупредили об этом. Ибо, поднявшись на 8-й этаж, мы обнаружили, что они разбегаются в разные стороны. Впрочем, это не важно. У меня есть все их имена. Мисс Паркинсон заглянула в выручай комнату в поисках улик, и они там нашлись».
И к ужасу Гарри она вынула из кармана список имен, висевший на стене в выручай комнате, и протянула его Фаджу.
«Как только я увидела в этом списке фамилию Поттера, мне стало ясно, с чем мы имеем дело», —
понизив голос, сказала она.
«Отлично», — сказал Фадж,
и по его лицу расползлась улыбка.
«Отлично, Долорес. И ничего себе!»
Он взглянул на Дамблдора, который до сих пор стоял рядом с Мреттой, держа палочку в опущенной руке.
«Вы видели, как они себя называют?» — медленно произнес Фадж. «Отряд Дамблдора!»
Дамблдор шагнул вперед и взял у Фаджа пергамент. Он посмотрел на список, составленный Гермионой полгода назад, и на несколько мгновений словно потерял дар речи. Затем поднял глаза, улыбаясь.
«Что ж, игра окончена», —
просто сказал он.
«Вам угодно получить от меня письменное признание, Корнелиус? Или довольно будет устного при свидетелях?»
Гарри заметил, как МакГонагал и Кингсли переглянулись. На их лицах был написан страх. Он не понимал, что происходит. Фадж, видимо, тоже.
«Признание?» — протянул министр. «Что? Я не...» «Отряд Дамблдора, Корнелиус», — сказал Дамблдор, все еще улыбаясь, и помахал списком имен перед носом Фаджа. «Не Поттера, а Дамблдора. Но...»
Вдруг выражение лица у министра изменилось. Он понял. Испуганно отступив назад, он с воплем вновь отскочил от огня.
«Вы!»
— прошептал он, опять наступая на тлеющую мантию.
«Именно», —
любезно подтвердил Дамблдор.
«Так это
организовали вы?»
«Я», — ответил Дамблдор.
«Вы набрали учеников в свой отряд?»
«Сегодня должна была состояться первая встреча», — сказал Дамблдор, кивая. «Просто ради проверки, захотят ли они присоединиться ко мне. Разумеется, теперь я вижу, что совершил ошибку, пригласив мисс Эджком».
Маретта кивнула.
Фадж перевел взгляд с нее на Дамблдора. Его грудь раздулась.
«Так это был заговор против меня!» — завопил он.
«Именно!» — весело подтвердил Дамблдор.
«Нет!»
— выкрикнул Гарри. Кингсли метнул на него предостерегающий взгляд. МакГонагал угрожающе расширила глаза, но Гарри внезапно понял, что собирается сделать Дамблдор, и не мог этого допустить.
«Нет! Профессор Дамблдор!»
«Не кричи, Гарри, иначе тебе придется покинуть мой кабинет», — спокойно произнес Дамблдор.
«Да, помолчите, Поттер!»
— пролаял Фадж, который все еще смотрел на Дамблдора, выкатив глаза со смешанным выражением ужаса и радости.
«Так-так-так, я пришел сюда, рассчитывая выгнать Поттера, а вместо этого...»
«Вместо этого получили повод арестовать меня», — улыбаясь, сказал Дамблдор. «Это все равно, что потерять Кнат и найти Галеон, верно?»
«Уизли!» — закричал Фадж.
Он буквально дрожал от восторга.
«Уизли! Вы записали все, что он сказал? У вас есть его признание?»
«Да, сэр, записал, сэр!»
— живо отозвался Перси. Его нос был забрызган чернилами, так быстро он строчил на пергаменте.
«И то, что он пытался создать отряд для борьбы с министерством? И то, что он замышлял дурное против меня?»
«Да, сэр, все есть, сэр!»
— радостно откликнулся Перси, проглядывая свои записи.
«Что ж, замечательно!»
В голосе Фаджа звучало ликование.
«Немедленно отошлите копию ваших записей в ежедневный пророк, Уизли. Если попадется быстрая сова, мы сможем поспеть к утреннему выпуску».
Перси стрелой вылетел из комнаты, хлопнув дверью, и Фадж снова повернулся к Дамблдору.
«А вы сейчас под конвоем отправитесь в министерство. Там вам предъявят официальное обвинение, а суда вы будете дожидаться в Азкабане».
«Ах!» — вздохнул Дамблдор. «Ну вот, так я и знал, что мы наткнемся на это маленькое затруднение».
«Затруднение?» — сказал Фадж. Его голос все еще звенел от восторга. «Не вижу никаких затруднений, Дамблдор!»
«Мне очень жаль», — виновато сказал Дамблдор. «Но боюсь, что их вижу я».
«Неужели?»
«Да. Дело в том, что вы заблуждаетесь, полагая, что я, как это говорится, пойду с вами по-хорошему. Я вовсе не собираюсь идти по-хорошему, Корнелиус. У меня нет абсолютно никакого желания сидеть в Азкабане. Конечно, я мог бы оттуда сбежать, но зачем тратить время? Скажу вам честно, что могу придумать миллион способов провести его с гораздо большей пользой». Лицо Амбридж краснело на глазах. Можно было подумать, что она наливается кипятком. Фадж уставился на Дамблдора с очень глупым видом, точно ошеломленный внезапной затрещиной. Потом из его горла вырвался тихий сдавленный возглас, и он оглянулся на Кингсли и человека с короткими седыми волосами, единственных участников этой сцены, до сих пор хранивших молчание. Коротышка подбодрил Фаджа кивком и двинулся вперед. Гарри увидел, как его рука будто бы случайно скользнула к карману.
«Не стоит, Долиш», — вежливо сказал Дамблдор. «Я уверен, что вы прекрасный мракоборец. Недаром же вы получили превосходно по всем жаба. Но если вы попытаетесь применить силу, я вынужден буду причинить вам вред».
Человек по имени Долиш заморгал. Вид у него при этом был довольно дурацкий. Он посмотрел на Фаджа, словно не знал, что делать дальше, и надеялся получить от министра подсказку.
«Так что же», — ухмыльнулся Фадж, уже успевший прийти в себя, «надеетесь справиться с Долишем, Бруствером, Долорес и мной в одиночку, а, Дамблдор?»
«Нет, клянусь бородой Мерлина», — улыбаясь, ответил Дамблдор. «Разве только вы меня заставите».
«Ему не придется действовать в одиночку», — громко заявила МакГонагал,
сунув руку в складки мантии.
«Нет-нет, Минерва!» — резко возразил Дамблдор. «Не вмешивайтесь, вы нужны Хогвартсу!»
«Ну, хватит молоть чепуху!»
— сказал Фадж, вынимая свою палочку. «Долиш, Бруствер, взять его!»
В комнате словно вспыхнула серебряная молния. Раздался грохот, точно выстрелили из пушки, и пол содрогнулся. Чья-то рука схватила Гарри за шиворот и повалила на пол. И тут же сверкнула новая серебряная вспышка. Несколько портретов вскрикнули, пронзительно каркнул Фоукс, и в воздух поднялось облако пыли. Закашлявшись, Гарри увидел, как перед ним кто-то с шумом упал. Послышался вопль, звук удара, и кто-то воскликнул «Ай!». Потом раздался звон бьющегося стекла, чьи-то поспешные шаркающие шаги, стон, и наступила тишина.
Гарри с усилием повернул голову, чтобы посмотреть, кто это едва не задушил его, и увидел скорчившуюся позади МакГонагал. Одной рукой она держала Гарри, другой — Мариетту. В воздухе, постепенно оседая, все еще плавала пыль. Пытаясь отдышаться, Гарри увидел, что к ним направляется чья-то высокая фигура.
«С вами все в порядке?» — спросил Дамблдор.
«Да»,
— ответила МакГонагал, поднимаясь с пола и увлекая за собой Гарри с Мариеттой. Пыль уже почти осела. Перед их глазами возник разгромленный кабинет. Стол Дамблдора был перевернут, все маленькие столики на высоких ножках опрокинулись, а серебряные приборы разлетелись вдребезги. Фадж, Амбридж, Кингсли и Долиш лежали на полу, не двигаясь. Феникс Фоукс описывал над ними широкие круги. Гарри услышал его тихое пение.
К сожалению, пришлось наслать заклятие и на Кингсли, иначе его стали бы подозревать, — негромко сказал Дамблдор. Он очень быстро смекнул, что к чему, и изменил память Мариетты, когда все отвернулись. Поблагодарите его за меня, ладно, Минерва? Все остальные скоро очнутся. Но лучше, если они не будут знать, что мы с вами успели перемолвиться словечком. Вы должны вести себя так, словно все случилось в одно мгновение, словно их просто сбили с ног. Они ничего не вспомнят.
«Куда вы сейчас, Дамблдор?» — прошептала МакГонагал. — На площадь Гримо? —
Нет-нет, — с угрюмой улыбкой ответил Дамблдор. — Я не собираюсь прятаться. — Скоро Фадж пожалеет, что прогнал меня из Хогвартса, обещаю вам.
— Профессор Дамблдор, — начал было Гарри. Он не знал, с чего начать. Сказать, как ему стыдно за свою затею с Оде, ставшую причиной всех этих бед. Или попытаться объяснить, как больно ему из-за того, что Дамблдор жертвует собой, спасая его от изгнания. Но Дамблдор перебил его, прежде чем он успел собраться с мыслями. «Выслушай меня, Гарри», — твердо сказал он. «Ты должен учиться о клеменции, не жалея сил, понимаешь? Делай все, что велит тебе профессор Снег, и обязательно тренируйся каждый вечер перед сном, чтобы оградить свое сознание от кошмаров. Скоро ты поймешь, зачем это нужно. А пока обещай мне...»
Человек по имени Долиш зашевелился. Дамблдор сжал руку Гарри.
«Помни, береги свое сознание».
Но едва пальцы Дамблдора сомкнулись на запястье Гарри, как шрам на его лбу пронзила боль, и он снова ощутил это страшное, неудержимое, змеиное желание броситься на Дамблдора, укусить его, разорвать на части.
«Поймешь», — прошептал Дамблдор.
Фоукс сделал очередной круг и подлетел к Дамблдору. Тот отпустил Гарри, поднял руку и ухватился за длинный золотой хвост Феникса. Вспыхнуло пламя, и оба они исчезли.
«Где он?» — завопил Фадж, приподнявшись с пола. «Где он?»
«Не знаю», — воскликнул Кингсли, поднимаясь вслед за ним.
«Он не мог трансгрессировать!» — закричал Амбридж. «Из Хогвартса нельзя выбраться таким образом!»
«Лестница!»
— крикнул Долиш, бросился к двери, рывком распахнул ее и исчез за порогом. Кингсли и Амбридж выбежали за ним следом. Фадж помедлил, затем не спеша встал и отряхнулся. Наступила долгая томительная пауза.
«Итак, Минерва», — ядовито сказал Фадж, поправляя разорванный рукав. «Боюсь, это конец вашего друга Дамблдора».
«Вы так думаете?» — презрительно откликнулась МакГонагал. Фадж точно не слышал ее. Он озирал разгром в кабинете. Некоторые портреты злобно зашипели на него, а кто-то даже сделал неприличный жест.
«Отведите-ка
этих двоих в постель»,
— сказал Фадж, снова переводя взгляд на профессора МакГонагал и кивнул в сторону Гарри и Мариетты. МакГонагал молча повела учеников к двери. Когда она закрылась за ними, Гарри услышал голос Финиаса Найджелса.
«Вы знаете, министр, наши с Дамблдором взгляды во многом расходятся.
Однако нельзя не признать, что у него есть стиль».